В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать всех, кто пережил эту неделю и дождался субботы. Здравствуй, Катя!
Здравствуй, Паша!
Здравствуй, Сергей!
Здравствуй, Паша!
На этом, в принципе, программу можно было бы закончить, но нет. Да, у нас еще, в принципе, есть, дайте я подумаю, 3000 секунд, которые надо на что-то потратить, да?
Паша, ты не можешь без математики?
Начинаю брать
счет. Математика! Математушка! Понимаешь, вот это вот. Так, Сергей! Объясните новости. Мне, вы с родителями в школу должны прийти за такие новости, которые подарила нам эта неделя.
Что с Керчью?
Что опять? С Керчью случилась беда. Беда, потому что, помните, мы неоднократно уже рассказывали новости об инсталляции «Я люблю Керчь», ну, которая находится, собственно, в городе Керчь.
Удивительно.
Да, что удивительно. Итак, в Керчи вандалы украли часть фотозоны, которая находится на набережной. На набережной города украли часть декоративной фотозоны «Я люблю Керчь», а именно «Красное сердце». В настоящий момент ищем похитителей, просматриваются камеры наружного наблюдения, ведется следствие, сообщили. Слушай, в администрации города.
Объясни мне, что у вас происходит? А, нет,
ходит,
я понимаю.
Ходит, значит, полиция по городу и говорит, отдай мое сердце.
Я так понимаю, что вот вся проблема, то есть, как бы, закрыл пункты приема металлопроката, да, то есть, металлолома, и все.
Пункты приема сердец закрыл.
Да, да.
И все.
А знаешь, полиция ходит такая, так фотографию показывает, узнаете? Видели сегодня, я не знаю.
А самое главное, что подозреваемый, каждый человек, у которого есть фотография
у которого есть сердце вообще. Каждый человек, у которого есть сердце, подозреваем. И это уже не первый случай, это рецидив, как я уже сказал, после Нового года в Керчи уже пропадало сердце из инсталляции. Кроме того, была частично повреждена буква «Е». В ноябре 2017 года от рук вандалов пострадала верхушка сердца.
Мне кажется, здесь психологам надо поработать, потому что керчанам не хватает любви.
Я вообще считаю,
однозначно.
Понимаешь, это странное ощущение. Мы как бы Серегу из Керчи забрали, и по идее там в Керчи все, тишина должна была начаться. Но нет, может быть, проблема была не в Сереге, может, проблема в том, что Сереги там нет?
Скорее
всего. Отправить Серегу в Керчь, и сразу будет все нормально.
Будет
и буква
хуже.
Е и сердце.
Будет еще хуже.
А что будет? Что ты удалишь из этой надписи? Ты придешь и сердце перевернешь, я так понимаю, да? Я потом вот перевернутое сердце, Керчь. А перевернутое сердце, оно, как известно, выглядит совсем не как сердце. Оно выглядит совершенно иначе.
А как известно, и сердце выглядит совсем не как сердце в человеческой груди.
Сердце тебе не хочется.
И Керчь выглядит не как Керчь.
Мне кажется, российские руководители Крыма должны, и особенно Керчи, должны раз и навсегда понять, что вот эти инсталляции ни к чему не нужны. Нужны объятия. Каждому же человеку надо там в день сколько? 15 объятий.
То есть мы забрасываем Серегу обратно в Керчь.
Любви
он
не
ходит
хватает.
И людей обнимает. И все, с надписью все в порядке сразу, да?
Нет,
все
на самом деле.
Сережа не хочет.
У меня есть еще одна новость из Керчи, вы уж простите, но давайте уже, да? В Керчи сбежала пума, друзья. И эта новость не с вещевого рынка. Это новость о том, что из частного владения сбежало хищное животное, пума.
Ну?
Зверя удалось поймать и вернуть хозяевам.
А зачем в частном владении кому-то пума?
То есть
хороший вопрос. Но здесь еще один момент интересный. Помощь в поимке пумы оказала ялтинская организация «Ковчег»,
которая ранее занималась
стерилизацией собак. Что?
Но, на мой взгляд, последняя фраза в этой новости, она вообще делает всю новость. Внимание, животное было усыплено и доставлено хозяевам.
А, его нашли.
Подожди, то есть вы как бы, знаете, вы как бы животинку не теряли, вот мы ее тут усыпили, а она там, и все, да, и доставили
хозяевам. Мы из ковчега, говорит.
Мы из ковчега, да.
Пуму, говорит. Пары не нашлось.
Мертвую пуму, да.
А может быть, это не совпадение? Может быть, пума сначала украла сердце, потом попыталась с ним сбежать из Керчи, и не удалось это сделать.
Ты понимаешь, Сережа, чего ты добился? Человек, который в твоем родном городе не был, уже так мыслит о нем.
Мне кажется, я знаю, почему заснула пума. В Керчь приехал передвижной музей «Поезд Победы».
А ты просто продолжаешь, вот как бы я вот, понимаешь,
это все одна сюжетная канва.
Я, в принципе, думаю, что мы даже до Феодосии сегодня не доберемся, понимаешь? Мы там на Востоке и застрянем. Ну ты давай, Сережа,
конечно. Мы должны называться Керчь Реалии после этого.
Керченский пармезан.
Керченский пармезан. Да. Знаменитый керченский пармезан.
Ну-ну. Да. Значит так, в Керчь в среду, 11 апреля, приехал передвижной музей «Поезд Победы». На торжественное мероприятие пришли школьники и пенсионеры и, видимо, одна пума. Кроме выступающих от подконтрольных Кремлю горсовета и администрации Керчи, также выступил представитель российского Якутска, которому подарили горсть керченской земли, которую он намерен, нет, не съесть, увезти в свой город и там, вероятно, съесть.
Подожди, а знаешь, к нам гости приезжают, что подарить? Давай ему землицы наши подарим, понимаешь?
Это и дешево, вообще бесплатно.
Да? И сердито очень, да. Потому что можно воспринять как намек.
И после этого никто просто не вернется в Керчь.
Вот вам.
После такого гостеприимства.
Землицы, он как раз, привыкайте, да. В общем, друзья, ну, я бы хотел, на самом деле, взять реванш. И новостью из Симферополя. Ну, простите меня, пожалуйста.
Восстанови баланс.
Там, в общем, избили бригаду скорой помощи, сообщает нам Центр медицины катастроф. Причем, внимание, на бригаду скорой помощи напали пациенты. Напали пациенты, которых забирали пьяными от клуба.
Угу.
Ну, я так понимаю, что серьезно.
Слушай, ну Симферополь здесь переплюнул Керчь, по-моему. Я думала, такое может случиться только.
Мне кажется, этот процесс может быть бесконечным, потому что на подмогу к этой скорой помощи должна приехать еще одна скорая помощь.
Да. Слушай, а следующая новость должна быть так, что врачи избили пациентов
скорой помощи, которые ранее избили врачей и пациентов.
Другой скорой помощи.
Мне кажется, суперпуму не должны были найти. Она должна была быть таким вот супергероем, суперзверем на полуострове и защищать вот, например, тех же врачей скорой помощи, да, от таких вот негодяев, которые набрасываются на медицинских работников. Представляете, такая суперпума. Что-то происходит, драка, я...
Что хорошо в Кате, она везде пытается придумать хэппи-энд.
Но, к сожалению, у нас новости о Крыме.
Да, да. А туда, между прочим, как беда не приходит одна, туда собирался приехать премьер-министр Сирии. Имад Хамис.
А вовремя?
На Ялтинский экономический форум.
Вовремя.
Статусные гости, так сказать, да?
Круг сужается, и гости на Ялтинском экономическом форуме все ярче.
А у нас когда форум? Когда? В июле? А может, я сейчас уже приеду? Потому что черт его знает, когда там будут бомбить, понимаешь? А я как бы у вас пересижу. И официальная отмазка. Я приехал на Ялтинский экономический форум. Он так и скажет, говорит, пацан. Химическое оружие нужно, так знаешь, ходит в кулуарах, так и предлагает везде всем. Премьер-министр Сирии.
То есть
мог
человек
бы?
В длинном плаще.
Они говорят, нет, у нас говорит, новичок есть.
Вот, да,
в кулуарах.
Можем вам предложить.
Вы бы,
человек
вы,
в длинном плаще, который распахивает его в кулак.
А вы заинтересовались, Катерина?
Слушайте, мне сегодня визуальный ряд срабатывает. Я фантазирую много.
Кстати, да, возможно, эти новости связаны, потому что я вот сейчас прочитаю следующую новость. Дебошира сняли с рейса перед вылетом из Шереметьево в Крым. Не уточняется, был ли он в длинном плаще, да, и хотел ли он что-то кому-то показать.
А у него какой-то фальшстарт. Его сняли еще до того, как самолет вылетел в Крым.
Да.
Человек настолько не хотел в Крым, что, в принципе, устроил дебош, чтобы его сняли, понимаешь? Ну, расскажите мне.
Может быть, он очень хотел.
Очень. Ну, слушай, ну, тогда он, как минимум, его...
Вот на этот Ялтинский экономический форум, может быть, это как раз о нем и речь.
Слушайте, вообще странная история.
Бутылку о голову такой, на! А ему такой полиция подходит, вы еще не в Керчи. Здесь так нельзя, это Шереметьево.
Прекратите воровать сердце, вы еще до Керчи не долетели.
Воровать сердца. Странная история, потому что пассажиры уже находились в салоне самолета, потом по громкой связи объявили, что рейс задерживается, потом пришли полицейские, И через некоторое время в салоне самолет... вывели мужчину. По словам пассажиров, ругани или громких разговоров в салоне слышно не было.
А он так тихонько про себя. Я типа шир.
Его мысли были слишком громкими.
Он, может, разулся, и все. И сразу полицейский наряд.
И сразу химическое оружие, да?
Между прочим, и был премьер-министр Сирии.
Может, он просто тихо распахнул плащ перед пассажиром.
Перед экипажем, да, самолета.
Слушайте, в новости вашей интерпретации, мне кажется...
Стараюсь очертить курс.
Да, вот.
Это весна, Паша! Весна наконец-то пришла.
Весна пришла в Севастополь. Там дорожники нанесли разметку поверх раздавленного ежа. И фотографии, которые, собственно, всколыхнули сеть...
Раздавленный не уползет. Разметка не пострадает.
А, ну, все нормально.
Да, если бы он был живой, тогда бы это была бы блуждающая разметка.
Вот почему асфальт сходит с дорог, когда... Приходит весна.
Его наносят на ежиков, правильно?
Так, друзья, в общем, еще...
Севастополь, да, далее
Севастополь у нас есть новости. Севастополь, да, давай.
В Севастополе никак не определяться, что строить, мост или тоннель через
Куда?
Бухту. Через бухту.
А деньги есть?
Неважно.
Денег нет, мы же знаем.
То есть вот именно поэтому как бы и спорят.
Да, да. Правительство Севастополя повторно объявило конкурс на разработку технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту.
А я знаю, как это решается. Орел или решка, да? А монетку уже шестой раз на ребро. Становится опять томительная неизвестность. Мы не знаем, что строить.
Тут как бы суть истории в том, что пришлось второй раз объявить этот конкурс, потому что первый раз его провели, выиграла компания, потом подумала эта компания, говорит, давайте без меня все-таки.
А, ну раз денег нет,
санкции,
значит...
Санкции.
Да, да. Ну хорошо. Кстати, друзья,
я думаю, что... Давай. С Керченским мостом может быть та же история. Знаешь, вот они уже достраивают его, а потом кто-то придет, выйдет, скажет,
блин, а пацаны, не тоннель?
А давайте все-таки тоннель.
Я тебе говорил, Михаил, сразу говорил.
Они же год не могли определиться, я думаю, что вопрос может всплыть.
А это, кстати, отлично, с учетом того, что опять деньги, которые надо осваивать, а денег, кстати, в России все меньше, Дмитрий Медведев заявил, что на повышение минимального размера оплаты труда денег нет. Но он уже даже не призывал
никого держаться. А зачем он снова заявляет, что денег нет? Все и так помнят его цитату. Можно вообще ставить, мне кажется,
повторение.
Видеозапись, конечно,
повторение.
На каждом
повторение.
Собрании.
Повторение, мать учения.
Я думаю, это нужно за главным вообще сообщением на сайт правительства России поставить, чтобы это видео крутилось постоянно. Да, денег нет.
Да. И знаешь, как бегущая строка на всех каналах. Мы начинаем с нашей новости, с самых важных сообщений. Я внизу так... Всем все понятно, да? Вот. Но, тем не менее, обижаться можно не только на отсутствие денег, но и на отсутствие поводов их тратить. В Севастополе обиделись из-за необъявленного выходного, потому что Пасха выпала, выпала. Неожиданно
на воскресенье,
а в понедельник в Севастополе выходным не сделали.
Вообще в России не делают выходной в понедельник.
В пятницу вечером 6 апреля весь город гадал, будет ли понедельник после Пасхи. Значит, как можно гадать? На кофейной гуще, да? Можно башмачки бросать куда-то. Вот. А родители обзванивали детсады и школы. Спрашивали, будет ли выходной? Им ничего не говорили.
А потом оказалось, что выходного не будет, несмотря на то, что в 15-м, 16-м, 17-м объявляли выходным следующий день после Пасхи, а в 18-м нет.
И потому пишут что... горожане в соцсетях, надеюсь, кто-то прямо спросит Овсянникова, почему? Овсянников скажет, не знаю, вставая с молитвенного коврика.
И все. Да.
Я просто отмечу, что в Российской Федерации, в соседней России, там как раз выходного нет в понедельник после Пасхи.
А
поэтому,
почему?
Но это уже вопросы к
почему
этой
стране.
Почему
так и хочется спросить? Мы,
да, а крымчане, конечно же, привыкли к тому, что праздник великий, большой, и должно быть 3 выходных, конечно же, чтобы отдохнуть после Пасхи.
Друзья, важная новость. Если мы бы собирались открыть телеграм-канал нашей программы для крымчан, то уже нет смысла. Да.
Почему?
Телеграм в России все, только через VPN.
Угу.
Вот, все потому, что СУ, соответственно, накануне порадовал решимостью защитить россиян от тлетворного влияния западных технологий.
Ну, вот. Телеграм же не западная технология.
Павла Дурова.
Да,
это... Того самого, который изобретатель сети ВКонтакте. Ну, в общем, на самом деле, вот такие вот себе информационные камни с неба
попали. То есть еще один источник информации заблокирован, закрыт, да?
Ну, еще нет, но все идет к этому. Здесь на другое можно обратить внимание. На то, что в Телеграме сейчас активно распространяются методы обхода блокировки, распространяются боты для автоматической настройки VPN. Так что я думаю, что не все так плохо, Павел. Можете
открывать
канал.
Кстати, Крымреали есть в Телеграме, поэтому подписывайтесь.
У меня такое ощущение, что...
Секунда рекламы.
Секунда рекламы. Просто менеджер Орифлейма с нами рядом сидит.
Не Орифлейма, а Крымреали. Это же крымский пармезан. 105,9 FM, кстати, мы есть круглосуточно. И 549 AM вы слушаете нас.
О сетевом маркетинге я бы хотел дальше поговорить, да, раз уж мы начали. Севастопольцев просят скинуться на ремонт своих дворов.
Это как? А добровольно или как?
А почему попросят? Вот почему просят? Почему не приказывают?
Потому что мы пока по-хорошему просим, говорят в Севастополе. Об этом сказал директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя, так называемого, Михаил Тарасов.
Да.
Процитирую. Во многих субъектах России вводится софинансирование ремонта таких территорий. Это, если этот показатель мы ведем на следующий год, мы не говорим, что он будет обязательным, но если он будет, и жители согласны финансировать 1, 5, 7%, 10, 15, 25, 100, да, мало ли какие мероприятия они будут готовы провести за свой счет. Это может являться поводом их продвижения по списку.
Мы можем страну точно же на хозрасчет перевести, в принципе, сказать, да. Если жители Казачьей бухты будут удерживать бригаду морской пехоты, расквартированную в Казачьей бухте, то она не выйдет за пределы своих казарм. А так, знаете ли, вот как бы не друзья. Но давайте как бы мы ходим вокруг да около. Главная тема этой недели – это, безусловно, санкции, которые насмешили уже, на самом деле, вот эти вот искандеры господина Дерипаски и господина Виксельберга. 24 россиян, в том числе 7 олигархов, 12 компаний, которые им принадлежат, и 17 высокопоставленных должностных лиц оказались в новом американском санкционном списке. Что это значит?
Надо было не так обратиться, Паш. Надо было сказать, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Алексей Миллер, Владимир Колокольцев, мы хотим сообщить вам свои не соболезнования. Нет, я просто о том, а что вот так вот случилось.
Нет, но на самом деле...
Такие имена, которые на самом деле у всех на слуху, да, это...
Это вот история про то, что ты вот как бы выстраиваешь единую такую суверенную Российскую империю, потом тебя вносят американцы в санкции, и твой бизнес дешевеет на 25% в течение ближайших полутора часов. Что вы там... Вот это...
Это я поняла, Паша. Это... Ты снова возвращаешься к математике. Ну вот, собственно, за что боролись,
какая
на то и напоролись.
Какая карета превращается в тыкву? Вот скажите.
Да, и причем ты внутри кареты.
Причем ты внутри кареты. Российскую Золушку. Ротенберга, Миллера и других.
Более того, но что сказала ответственное российское государство? Говорит, вы не переживайте, олигархи. Денег нет, но это же не для вас. Медведев уже пообещал, что все нормально. Мы поддержим компании, которые оказались в санкционном списке. Сколько вы там потеряли? 12 миллиардов долларов суммарно. 12 миллиардов долларов найдем. Вот, а вы говорите, что российское государство не для людей.
Нет, а самое прекрасное в этом, что фраза Дмитрия Медведева, которую мы сегодня цитировали раз за разом, она подходит не только обычным людям, к которым обратился премьер-министр России, но также и к олигархам.
Денег нет, он говорит одним, говорит, денег нет. А другим говорит, но вы держитесь.
Да, да, да. А я, кстати, могу даже перечислить, кому тут держаться. Дерипаска потерял почти 1,3 миллиарда долларов. Владимир Потанин, которого в санкционном списке нет, но тем не менее у него там бумаги ценных, бумаги Норникеля на 33%. Вот. Виксельберг похудел на 1 миллиард долларов. Ну, а кроме того, там еще там в списке там десяток фамилий. В общем, это, знаешь, такие, выходит такой Трамп. Кто тут папка? Who's your daddy? Who's your daddy? Так выходит российская экономика, так хоп, одним росчерком пера, и вот.
Главное,
общем, 12
чтобы
миллиардов.
Не слышал, неправильно поймет. Who's your daddy?
А ты еще помнишь эту фамилию, друзья. Ну вот и Севастополь, на самом деле, отличился, и он тоже может сказать, что он стал жертвой санкций, потому что там закрыли банк ВВБ. Если вообще не ошибаюсь, этот банк в России работал только в одном городе Ярославле, а после 2014 года он ринулся работать на полуостров, открыл там свое отделение. Ну, в общем, оказалось, что уже на декабрь 2017 года, что там все разворовано, что у него, в общем, денег нет выполнять свои обязательства. И...
Это знаешь, что вот есть проблемы, да. Проблемный банк. Как бы нам его закрыть? А давайте в Крыму его откроем.
Знаешь, так, со всей России так, что там у нас? Какой там у нас? Оператор там сотовый, да? Вот, как бы с плохими вышками. Давай.
Что, авиапереводчик ненужный, плохие самолеты, все, да? Никак не можем его закрыть.
Чиновника не знаешь, как на пенсию отправить? Ну, давай, из рогатки его в Феодосию. Вот, там, где твоя любимая певица, кстати, теперь работает.
Возвращаясь к санкциям, не только олигархи похудели, российские, похудел рубль.
Я всякий раз, когда вы начинаете слово на... По, я начинаю напрягаться. Вы, пожалуйста, меня так не нервируйте.
Это слово впервые произнес здесь ты, Паша, поэтому похудел.
Да, ну хорошо, у меня просто сердечко слабенькое.
Буква Д присутствует.
Давай,
мы знаем, где найти большое сердце.
Итак, значит, впервые за 2 года в России стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года. Они продержались недолго. Но все-таки порядок цифр остается примерно таким же.
Слушайте, тут на самом деле очень разные рекомендации дают россиянам сами россияне. Вот кто-то говорит, что не нужно откладывать запланированные крупные покупки.
Не нужно откладывать на этом.
Не нужно откладывать вообще. Все, говорит народ, все плохое уже произошло, говорят российские аналитики. Поэтому если вы собирались тратить деньги, то тратьте деньги.
Тратьте, пока не поздно.
Не ставьте, да. То есть у меня такое ощущение, что мы живем внутри карибского кризиса, и они говорят, слушайте, да купите этот телевизор уже завтра. Какая разница, все равно все в ядерном пепля растает.
Инвестируйте в ковры.
Почему?
Ну, это красиво.
Ну, это вот сразу чувствую.
Говорят, о вкусах не спорят, но все-таки спорят. Сережа, но это другое.
Эстетическое чувство, воспитанное, как бы, Сергей, не обобщай, Керчу. Вот,
Но все стабильно. Премьер-министр Дмитрий Медведев, премьер-министр соседней России, доложил президенту соседней России Путину о стабильной ситуации в российской экономике. По-прежнему денег нет, все держатся. Собственно, он заявил об этом на встрече с президентом и сказал, что по итогам 2017 года я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная.
Конечно, стабильная.
Почему? А Путин, в свою очередь, поручил Медведеву проанализировать ситуацию.
Что мертво, умереть не может. Да, он примерно такими словами может начинать экономический
это вот
отчет.
Это да. По которому сверху нанесли дорожную разметку, он тоже там стабильно
был зафиксирован. Он очень стабильный, да. Я бы не переживал за его, да. Так что вы, на самом деле, кликуша, Катя. Вы, потому что Дмитрий Медведев говорит правду. Он никогда не может
врать. Ну, поэтому он премьер-министр. А кто мы?
А кто мы?
Простые
журналисты. Друзья, вот еще такая вот новость. Наталья Поклонская, твоя любимая, прости, украл новость.
Рубрика Поклонская.
Да, пригласила украинского следователя к себе на работу. Да, она говорит, что вот вы против меня уголовное дело возбудили, я готов, собственно, готова вас на рабочем месте принять для того, чтобы вы мне вручили повестку, для того, чтобы вручили копию дела, и я вот все внимательно прочту. Повезешь?
Я?
Да.
Нет.
Почему?
Везет тому, кто везет.
Нет, везет тому, кто не везет в данном случае. Уголовное дело Натальи Поклонской. Может быть, вы?
Ну, мне понравилась цитата Поклонская, которая сказала: «Без меня меня женили». Она с иронией отнеслась к тому, что украинская генпрокуратура, значит, завершила расследование этих дел, которые против Сергея Аксенова.
Мне кажется, она не поняла суть сообщения прокуратуры Наталья Владимировна.
Никто вас женить не пытался. Это невозможно, да. Ну вот.
Кстати, между прочим, друзья, я бы на самом деле на вашем месте не хохотал, а сочувствовал, потому что в Росстандарт утвердил новый в России национальный стандарт по маникюру. Теперь ты приходишь...
В смысле? Подожди. Значит, стандарт по маникюру. Меня это прям тронуло.
Гост на маникюр. Ты понимаешь, ты приходишь, а тебе вот, например, как бы неправильно его делают. Или, например, слишком красиво его делают.
То есть в России настолько контролируют все.
И вламывается АБ, устраивает маски-шоу, а потом ноготь на суде фигурирует. Посмотрите, видите, у него тут красного...
Почему форма квадратная сейчас же овальная в моде? Вот,
эту новость должны были вы рассказывать, потому что я в маникюре не знаток. Да.
И сразу уголовное дело. Поклонская пишет новую книгу. В общем, запрещает квадратную форму маникюра.
Устраивает новые теракты.
А вот тронула эта тема, я так смотрю, вот, собственно...
Ну, это очень странно.
Ладно, друзья, на самом деле, я вам честно хочу сказать, мы живем в удивительное время, когда ты, собственно, не знаешь, доживешь ли ты до следующего выпуска программы. Все потому, что Дональд Трамп все никак, он никак не примет решение, бомбить Сирию или не бомбить. И он такой, как бы, знаешь, это вот, как бы он в Твиттере переписывается с Владимиром Владимировичем, сперва пообещал, что побомбит, потом сказал, что мы еще не приняли решение. Вот ваши ставки, будет или не будет?
Но он не переписывается, он, по-моему, просто свои месседжи в Твиттер закидывает.
А откуда мы знаем, под каким ником там Путин сидит в Твиттере?
Удвоение ВВП, я не знаю.
Усы Пескова, может быть, это он?
Может быть, на самом деле он ведет все это время, да? И модерирует форум «Новой газеты».
Да.
Вот.
Действительно, пишет блоги на «Эхо Москвы».
Ну, в общем, все слышали заявление Дональда Трампа о том, что типа нельзя быть партнером рядом с газовым животным убийцей, который получает удовольствие, убивая людей. Обратился он к Владимиру Путину, вот, сказал, что...
Это о нескольких людях сразу подумал.
В общем, это он Аббас идея, а то, что его крышует Владимир Путин. Пообещал, что прилетят ракеты. В общем, я вам хочу сказать так. Америка может даже санкции не вводить. В принципе, одно обещание ракет, оно уже как бы вот на рубле оказывает благотворное действие. Ну, как благотворное, оно дешевеет.
Скукоживается.
Скукоживается, да.
Ну, на самом деле, ты прочитал цитату, да, в переводе, конечно, Дональда Трампа. «Готовься, Россия, потому что они прилетят хорошие, новые и умные», заявил Трамп.
Говорит, раньше что с вами не воевали? У нас ракеты были плохие, старые и глупые. А сейчас они хорошие, новые, умные. Поэтому, собственно, полетят куда надо, а не так, как в прошлый раз. Я почему раньше злой был, да? Потому что у меня на велосипеде сидений не было, да?
Ну, вообще, спасибо президенту США за то, что он так описывает вот ракеты. Я в этом ничего не понимаю, а теперь мне все понятно. А,
все нормально. Он, что ракеты он же могут продажник, быть какими. Он их продает на самом деле.
Ракеты как мужчины, получается. Вот хорошие.
Хорошие. И какие еще там точные и умные, да? Я понял, что вы цените...
Хорошие, новые и умные.
Новые мужчины, это всегда важно, да?
Да.
Несложно
поддержать
разговор.
Назовем это так, хорошие, новые, умные. Маша, Сергей Макрушин, Катя Некричева, Паша Казарев.
А вы знаете, что, между прочим, на Крымский мост извели столько же металла, что хватило бы на 32 Эйфелевы башни? Вот какие разные судьбы.
Крымскому городу по одной, а то и по две Эйфелевы
башни. Подожди, тут же заголовок важен в нашем сценарии. Да. Журналисты измерили Крымский мост в Эйфелевых башнях. Совпадение? Не думаю. Павел Казарин всю неделю был где? Рядом с Эйфелевой башней. Ты измерял.
С рулеткой я лазил.
Как?
Да. В общем, да, не знаю, зачем вам эта информация, но, простите, мы вам только что рассказали. Еще, собственно, новость, которая на этой неделе нас поразила, но давайте уже сами. Между прочим, вот, собственно, продолжается...
Поразительная история продолжается. Вокруг экипажа судна «Норд», которое было задержано в Азовском море, ловило там, собственно, тюльку.
Тюльку
ловила, 5 тонн выловила.
Ну.
И оказалось, что она находится в украинских водах, собственно. И их задержали
погранслужба. С чем там дело-то, собственно?
Дело в том, что весь экипаж там... это все граждане Украины.
Угу.
Но им в Керчи выдали сувенирные российские паспорта.
Угу.
И они ходили с ними, я так понимаю. Угу. И вот, собственно, с этими паспортами они были задержаны. Сначала их подозревали, капитана судна. Ему выдвинули подозрение в нарушение порядка выхода из временно оккупированной территории, на команду были составлены админпротоколы. И вот пока шли судебные разбирательства, команду дважды пытались вывести.
Украсть.
В машинах с российскими дипломатическими номерами, прикрываясь российским дипломатическим иммунитетом. Сначала пытались перевести через границу.
Угу. Просто Кавказ такой,
да,
понимаешь?
Да.
То есть такой...
В пункте
Гоптовка. Привези мне команду украинского корабля. Хорошо. Хоп-хоп-хоп, да. И
И в ночь, когда все отмечали Пасху, их пытались вывести. Вывести таким пасхальным яйцом во временно оккупированный Крым.
Ну, замечательно, слушай, потрясающе.
Ничего не получилось.
То есть есть троянский конь, есть пасхальное яйцо.
Ничего не получилось.
Окна не тонированные.
Благодаря
были,
действиям,
да?
российских дипломатов на членов экипажа теперь еще одна ответственность за попытку незаконного пересечения границы.
Ага.
Я думаю, что российские дипломаты еще какую-нибудь
они услугу могут придумать. Окажут. Слушайте, ну не получается у них целиком. Давай их по частям перевезем. Там, я не знаю. Ноги в этом багажнике, руки в этом багажнике. Потом соберем, все нормально будет. Пришлем. И так далее.
В общем, да, верить российским дипломатам, это чревато даже тем, кто думает, что российская дипломатия их защищает.
Но Сережа, как никто знает отношение крымчан к тому, что произошло, да, с Нордом, потому что вот в пятницу утром был эфир, и многие звонили и возмущали, что президент Путин слабый, бездействует и вообще...
Кстати, зато я знаю...
Ничего не может сделать в этой ситуации.
Я знаю, где он лютует, друзья мои. А всем крымским держателям хостелов приготовиться, потому что сразу после мундиаля начнут в России, анонсировали уже войну с хостелами. А в Крыму еще вдобавок будет бороться с квартироздатчиками.
То есть будут бомбить Воронеж все-таки?
Ну, да? Практически да. Собственно, вот хостелы, которые расположены в жилых домах, должны, соответственно, закрыться. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
После Когда встречи... же он все успевает, бедняга?
Денег нет, но не только не у нас их нет, у вас их тоже как бы нет, намекает он нам всем. А кроме того, анонсировали еще в Крыму борьбу с нелегальными квартироздатчиками. Будут сотрудники управления Федеральной налоговой службы проверять тех людей, которые могут анонимно, ну или не анонимно, сдавать жилье в наем и не платить с этого налоги.
Угу.
Ну то есть как бы... Какие удивительные. Я всегда говорил, что, в принципе, российские антисанкции, они страшнее, чем любые санкции. Потому что... Потому что вот на меня смотрите, ну, вы же понимаете, о чем я говорю, да? И киваете.
А что вы, ты мне как Филипп Киркоров в журналистке, которая была в розовой кофточке.
Мне все вас нравится, отвечаешь. Катя. И микрофон тоже.
А вы вот знали, что Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Путина?
Мы знали, потому что это новость еще 2011 года, и если вы включите Wi-Fi, вы это обнаружите, друзья мои.
Ладно. Если Рамзан Кадыров включит Wi-Fi, то он перестанет повторяться наконец.
Все, друзья, это был Крымский партизан. Худо-бедно как-то эту неделю прожили, вы уж, пожалуйста, доживите до следующей, потому что с учетом анонсированного удара по Сирии американцами, это совершенно неочевидная история, что мы все доживем.
Неочевидная история сейчас с сердцем в Керчи, конечно же.
Да, чем же закончится? Сирия и Керчь.
Да, будем следить.
Интрига.
Ну а пока наше сердце с вами.
Керченско-сирийская программа «Крымский пармезан». Крымский пармезан.